Так, мы продолжаем читать видение Шримад Бхагавад-гиты, как оно есть, видение, написанное Шрила Прабхупадой. Насколько я понимаю, оно было даже не написано, оно было надиктовано сразу же на диктофон и затем транскрипировано по всем правилам литературных законов и также законов Ния и логики. Прабхупада просто надиктовал его за один раз. Это удивительное произведение. И мы продолжаем читать. Зачем нужна Бхагавад-гита? Зачем нужны священные книги человеку? Есть ли в этом необходимость какая-то? Может быть, люди скажут, что нет необходимости. Ну, это личный вопрос. Кто-то читает Бхагавад-гиту, кто-то читает Дюма. Много книг существует. Библия, Коран. Люди тоже иногда читают что-то из этого. И все же это очень трудно понять, то, что написано там. Зачем все это? Собственно, все эти книги очень простые, предельно простые. И в чем же трудность? Мы встречаем это как исключение из правил в обществе людей, что для кого-то Бхагавад-гита – это настольная книга. Это великое исключение. Это означает, что человек какой-то, ну, знаете, непригодный для обычной жизни просто. Он, конечно, интересен, этот человек, весьма любопытен. Но как с ним общаться, с таким человеком? Как иметь с ним отношения? Здесь написано, что душа вечна, наджайте мрияте вакада чина, она бессмертна. Но это написано в других книгах. Ну и, собственно говоря, и даже некоторые люди об этом догадываются, испытывая какой-то опыт клинической смерти, что, кажется, есть жизнь и после смерти. То есть также в пределах нашего опыта какое-то представление о Бхагавад-гите, о чем-то божественном. Каждый человек иногда размышляет над тем божественным, хотя бы в своем воображении. Когда появляются вопросы, глядя на звездное небо, на бесконечности, пространство. Такие типичные проявления природы. Или стихии, которые превосходят все наши силы, способности, технический прогресс, стихии природы. Иногда это впечатляет тоже. Итак, о вечности души человек любит слушать, любит думать. Но есть одна трудность. Он не задает вопроса, вытекающего из этого утверждения. Если душа вечна, то где она была до этого рождения? Никто об этом не спрашивает. А если спросит, ответа не найдет сразу. И если она вечна, то куда она потом пойдет после смерти? Какие-то ответы есть, но они не удовлетворяют никого. Кто-то говорит, в ад пойдет, кто-то в рай пойдет. Кого куда вообще? От нас это не зависит. Кто там распределяет, что об этом думать вообще? Я живу, как живу. То есть, принять руководство Священного Писания сейчас крайне сложно. Как руководство. Так, на всякий случай, может, нужно почитать, отдать честь, как бы. Но Бхагавад-гита, она описывает законы. Это очень важный момент. Потому что мы не можем обрести счастье и любовь, если не обретем знания. Однажды кто-то из учеников Прабхупады, он баллотировался в правительство. Пытался. Известный пример у нас есть в Исконе. И он рассказал Прабхупаде об этом, о его планах, что он хотел бы быть там где-то в депутатах, в палате, принимать тоже какие-то решение влиять на законодательство. Это имеет смысл, спросил он Прабхупада. Нормально, если я начну это делать, туда продвигаться, в политику. И Прабхупада сказал, нормально, но то что ты будешь делать? Что бы ты сделал, если бы ты был президентом Америки? Скажи, что бы ты сделал? Какой бы ты шаг первый сделал? Он спросил несколько преданных об этом. Но тот преданный, который именно вот конкретно об этом думал, ставил такую задачу, он сказал: Прабхупада, еще совсем недавно в Америке, во всех американских школах была обязательная молитва перед началом обучения. Каждый день. Ежедневно. Как моя дочь училась в Калакшетре, в Индии, в Южной, перед занятиями, ежедневно там молитва обязательно. Только потом они расходятся по классу, таково правило. И в Америке также это было. Я думаю, что не только в Америке, это было и в Старой России. Перед началом занятий люди прочитали какую-то молитву вместе с преподавателями или посещали храм какой-то там. А затем они уже учились. И вот этот закон был отменен одной женщиной, он сказал, влиятельной. Она сказала, что все эти молитвы, они бесполезны, отнимают только время, потому что у детей может быть разное вероисповедание и прочие вещи. То есть никакого смысла я, говорит, в этом не вижу. И она убедила всех вышестоящих, управляющих органы, что молитва не нужна, ее отменили. И вот я пошел в Прабхупаду, восстановил молитву в школах. Такое было предложение этого ученика. Ну что Прабхупад сказал, это ничего не изменит. Не принесет никакого хорошего результата. Потому что сейчас людям нужна не молитва, а знание. Потому они отказались от молитвы, что они были в невежестве. Потому они и почувствовали, что нет в этом никакого смысла и нужды. Потому что молились в невежестве. И Прабхупада сказал, прежде всего нужно дать им знания. И даже не о Боге как таковом, если вы будете управлять людьми, то вы должны им дать знания о 4 регулирующих принципах. Как жить в этом мире? Как? Чтобы восстановить разум. Невежество означает утраченный разум. И что же, как человек может обратиться к Богу, если разум утрачен? На самом ли деле он может обратиться к Богу? На самом ли деле так? Но обратиться-то он может. Но к Богу ли он обращается вообще? Это знаете, как если кто-то пишет письмо, просьбу прямо президенту страны, то скажет: а, министр, разберитесь там. Министр: а, вот вы кимати в этом разберитесь. Вы кимати скажет: а, вот это дело разберитесь. Это не дело президента решить такие вопросы. Если бы мы имели знания, то мы бы понимали, что молиться о таких вещах, которые мы молимся, нет нужды. Все уже устроено для нас, если есть разум и знания. Потому что нужно знать, как устроен этот мир. В чем мои обязанности? Плоды придут сами по себе, говорится. Зачем вы молитесь о плодах? Причем к Богу обращаетесь. Когда вы можете просто выполнять свои обязанности, и плоды придут сами, любые. Все желания исполнимы здесь, в этом мире. Если вы знаете, в чем ваша обязанность. В Гите это говорится. Есть определенное устройство. И Прабхупада говорит, если люди получат эти знания, вот тогда они смогут молиться правильным образом, обращаться к Богу. Вот тогда можно восстановить отношения с Богом в знании. В невежестве невозможно восстановить отношения не только что с Богом, но и с людьми, друг с другом невозможно восстановить отношения. Что толку в этих переговорах Америки, или России, или Украины, или Европы? Что это меняет к лучшему? Потому что и то, и другое в невежестве. Взаимный эгоизм. И если мы в таком же сознании обращаемся к Богу, то какой же толк в этом? И все же, если человек обращается к Богу, это неплохо, Прабхупада говорит. У него есть шанс. Есть шанс очиститься. Это шанс всего лишь навсего. Это не процесс. Процесс неправильный. В Гите он говорит, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что люди поклоняются полубогам, желая быстрее получить материальный плод. В этой жизни, сейчас они хотят. Ну что, у нас философия какова, у Кришны философия? Иди ко мне, возвращайся ко мне. в этом мире. Исполняю, а в конце жизни отправляйся ко мне. Говорит, нет, я в этой жизни не хочу получить плод. И поклоняются полубогам для этого, чтобы получить материальную выгоду. И очень быстро достигают в этом результата, говорит Кришна Бхагавад-гите. Они не знают, не верят, что таким образом они поклоняются тоже мне, но делают это неправильно. Неправильно. Почему неправильно? Я же получаю результат. Да, ты получаешь результат, который связывает тебя карма-бандана. Это неправильно. И ты думаешь, что ты улучшил свое положение. А ведь все наоборот. Это неправильно, конечно, не так, как следует это делать. К Богу обращаются совсем не по этой причине. Кайтавадхарма означает, или здесь в Гите говорится, есть истинная религия, есть ложная религия. Санатанадхарма или какая-то упадхарма, или кайтавадхарма. Ложная религия означает, что человек обращается к Богу именно с материальными мотивами. И отсюда рождается безбожие. Это причина безбожия, материальные желания. Почему? Потому что материальные желания никогда не исполняются, даже если мы обращаемся к Богу. Невозможно удовлетворить душу никакими материальными приобретениями. И в конце концов человек обвиняет Бога, все молитвы, отказывается от них и начинает молиться правительству. Когда правительство его обмануло много раз, начинает поклоняться деньгам. Вот и все. И он при этом знает, что душа есть. Я читал, я заглядывал в Коран, Библию, ничего не понял, но о вечной душе я слышал, я знал. Но эти знания не помогают ему общаться с Богом. Никак. С этими знаниями он хочет обрести материальные какие-то достижения, вечная душа. Боится умереть в этом теле. Страшно, боится смерти. Вечная душа. Что это за знания такие? Поэтому нам нужны основательные знания. Говорится. Основательно нужно понять, в чем же отличается душа от тела. Нуждаемся ли мы в теле, в материальном теле? Похоже, что не нуждаемся, ведь материальная природа сама же отбирает это тело потом, в конце жизни. Дает новое, в котором мы тоже не нуждаемся, потому что она тоже заберет его. Дает третье, в котором никто не нуждается. Потом десятое, пятое, миллионное, никто в этом не нуждается на самом деле. Но все думают, мне это необходимо. Мне необходимо молодое, здоровое, сильное, красивое, умное тело. Я вечная душа, но мне нужно тело. Видите? Но Трамп согласен с этим. Нет, он не согласен. Потому что мы знаем, что мы не можем улучшить тело в этой жизни. Даже поклоняясь полубогам, ну, во всяком случае, мы с вами не сможем это сделать. Возможно, в прошлом какие-то великие мистики, они могли омолодить себя. И есть такие примеры, как Чьявана Муни, допустим. Саупхари Муни, великие аскеты, мистики, они могли долгие годы принять. Хираньякашипу то же самое, аскезы совершать всю свою жизнь. Но в результате они имели удивительное тело материальное. Удивительное тело, неразрушимое тело, которое никогда не болеет и никаких признаков старения. Они все хотели бессмертия достичь в этом теле. И что же? Никого из них больше нет здесь. Заметили, нет? Видели Субхари Муни где-нибудь, или Чивана Муни, или Хираньякашипу? Величайшие личности описываются в Пуранах. Никого, ни одного не осталось. Где они все? Материальное тело временное. Какое бы оно ни было. И так здесь Шрила Прабхупада говорит, что есть разные типы людей, которые занимаются духовной практикой. И есть Брахмавади, Параматмавади. Все они достигают духовного неба. Однако только преданные, лично связанные с Верховным Господом и служащие Ему, достигают планет Вайкунтхи или Галоки Вриндавны. Господь добавляет, что в этом нет никаких сомнений. Мы должны твердо верить в это. Не следует бездумно отвергать то, что недоступно нашему пониманию. Интересная фраза. Бездумно отвергать. Давайте свой опыт рассмотрим прошлых лет. Приведите кто-нибудь примеры своей жизни, что мы бездумно отвергали. Любовь. В семье или в школе. Что я бездумно отвергаю? Например. Как?
Мама говорит, покушай, а я говорю нет. Хотя я понимаю, что да. Но
потом... Хотя есть хочется, я говорю нет.
Да.
Почему? В чем причина?
Не знаю, может,
какое-то настроение, не в духе просто.
Я не подумала.
Очень хороший пример, смотрите. Мама говорит, сядь, покушай. И я хочу есть, но я говорю нет. Настроение причина. Что это за настроение, когда они отвергают Бога? Бездумно. Даже не задумываясь об этом. Многие люди даже не хотят слушать каких-то аргументов. Даже когда приводишь аргументы, они не хотят их принимать. Они бездумно это делают. Даже услышать не готовы. Да, что? Да, это уже твердо решил, все, поэтому у меня есть позиция.
Какой-то опыт, стереотипы, привычки человека побуждают быстро отказаться от чего-то. Если он имел опыт, его отец, бабушка и дедушка, какой-то есть опыт, то другой опыт он бездумно отвергает.
Что преданные могут отвергнуть бездумно? Бездумно? Ну, преданные почему? Преданные основательно знают, почему это делают. А что преданные бездумно могут отвергнуть? Бездумно означает, что не персоналисты. Работу могут бездумно отвергнуть, да. Иногда семью бездумно отвергают. Ты Харе Кришна, все, я пошел в другую сторону. Бездумно. Образование могут отвергнуть. Они могут отвергнуть всю материальную природу бездумно, верно же? Прабхупада дает пример. Деньги – это просто бумага. Просто бумага. Но они имеют цену, поскольку установлены государством. На них можно купить реальные какие-то вещи. Так? Поэтому мы не отвергаем же бумажные деньги. Также материальная природа, она имеет свою цену. Она материальная, временная. Как бумажные деньги, то же самое. Мы не будем есть материальную природу. Мы не сможем жить просто материально, но она имеет реальную цену, силу. Если вы занимаете эту валюту в служении Богу. Да, речь о Бхагавад-гите пойдет именно об этом. Именно об этом. Арджуна хочет бездумно отвергнуть, отказаться от обязанности. Ну, не совсем бездумно, но настроение, как сказал Рад. Под настроение. Он не хотел сражаться, вступать в битву, потому что настроение ему не позволяло этого настроения. Там были родственники с двух сторон. Есть серьезный аргумент, переживания глубокие, правда же, есть основания. Такое настроение может являться серьезным основанием эмоционально. Но Кришна нигде не говорит в Бхагавад-гите, Арджуне, откажись от своей деятельности. Не действуй, бездействуй. Иди просто медитируй, иди мантру повторяй. Ты сегодня 16 кругов повторил, Арджуне? До битвы, нет, не повторил? Так иди мантру лучше, потом в битву вступишь. Вообще об этом речи нет. То есть мы, собственно, повторяем мантру, чтобы восстановиться в преданном служении. Арджуна уже восстановлен в преданном служении. И Кришна рассказал Бхагавад-гиту, вернул его ум на то самое высокое место, где он у него был. Итак, Кришна хочет занять Арджуну материальной деятельностью, которым сам критикует Бхагавад-гиту. Потому что она временна. И она причина страданий. Карма бандана. Но он говорит, ты должен думать обо мне, делая эти вещи. Так ты достигнешь моей обители. В этом нет сомнения. Удивительная вещь. Ничего о медитации не говорится. Сражайся просто. Действуй. И ты достигнешь моей обители, Кришна говорит. Как? А может быть, вы заметили, наверняка заметили, что когда Кришна это говорит, он находится на колеснице Арджуны и держит его вожжи, вожжи его лошадей. Вот так это происходит. Просто Кришна берет нашу жизнь и управляет этой жизнью, а мы исполняем свои обязанности. И куда же Кришна ведет эту колесницу, скажите? В свою обитель. Домой. А мы на месте Арджуны. Мы должны сражаться, выполнять свой долг. А Кришна будет вести эту колесницу домой обратно к Богу. Вот так это происходит. Это Бхагавад-гита. И персоналисты, здесь говорится, Брахмавади, Параматмавади, они отстраняются от любой деятельности. Они должны находиться в медитации или в размышлениях глубоких. Они бездействуют. Для них действие материальное. Действие неприемлемо. Никакое. Но преданные активно действуют, согласно Бхагавад-гите. Значит, только преданному дано понять искусство деятельности до конца. Итак, бездумно отвергать то, что недоступно нашему пониманию. Относиться к словам Господа нужно так, как отнесся к ним Арджуна. «Я верю всему, что ты мне сказал». Когда сам Господь говорит, что тот, кто в момент смерти думает о нем в образе Брахмана, Параматмы, личности Бога, обязательно попадет в духовный мир, мы не должны подвергать его слова сомнению. Все его слова нужно принимать с верой. Думает в момент смерти, дети говорится, в момент смерти мысли определят направление, дальнейшее направление, куда мы идем. Ответ на этот вопрос находится в этом. Куда же мы идем? Да, поэтому мы хотим ум направить к Кришне сначала, потому что сначала ум отправляется по назначению, потом все остальные энергии за умом. Может быть, вы заметили на опыте, если переносите в какую-то сферу свой ум, немедленно начинается эмоциональное ощущение. То есть чувства идут за умом туда. Вспомните лимон, выделяется слюна, чувства начинают действовать. Реально. Куда бы ум ни направили, чувства пойдут туда же. И вы вспомните те эмоции, те переживания, воспоминания. Ум может вспомнить и переживать эмоции. Чувства придут туда же. Начнут повторять те события, ощущения. Всплывает все, обида ли это, или счастье, или радость. Все может всплыть наружу за умом, куда ум направится. Ям-ям, апис, маран, бхаван. Куда же ум направляется? Если ум направить на Кришну, чувства пойдут туда же. Всплывут наши давно-давно-давно забытые чувства, эмоции, отношения с Богом. То есть это можно вспомнить таким образом при помощи контроля ума. Это его природа, собственно говоря, думать об абсолютной истине. Это его естественная природа ума, предназначение. Но если он не под контролем, он действует как враг. Ему не нравится думать об абсолютной истине. Он с большой силой отвергает это, выкручивается, чтобы думать о чувственных наслаждениях. Например, сейчас Кали-юга. А что это означает? Вкус у всех людей в Кали-югу к ссорам. Ум сосредоточен на разногласиях. Понимаете? Люди больше предназначены разногласиям, чем согласованность. Если вы с кем-то согласны, вы не очень ценный человек. У вас нет своего мнения. Это Кали-юга. Также сосредоточены на политических обостренных отношениях, войнах, кризисах. Только об этом в Кали-югу все говорят. О проблемах, о ссорах. Все сосредоточено на разногласиях. И желают чувственных наслаждений. Каждый человек думает о проблемах, а желает чувственных наслаждений, развлечений. И в другие эпохи, такие как Сати-юга, вкус был к аскезе или гьяни. Люди сидели и размышляли с большим вкусом. Допустим, вот я спросил прохладно с вами в Бомбее сейчас. Я слышал, что вы знаете наизусть всю книгу Кришна, которую Прабхупад написал. Я слышал, что у вас такая память, это правда? Я сказал, нет, не всю. Но много знаю наизусть. И стал мне прям цитировать из книги Кришна. Пока мы шли пешком, я процитировал, не знаю, там несколько страниц, наверное, на английском языке. Я узнавал даже этот сюжет, он просто... И он улыбался, был такой счастливый, просто говорил и говорил, и потом сказал, я говорю, как это у вас получается? Он говорит, а мне нравится просто. У меня к этому есть вкус, вот и все. И вы можете помнить это, потому что есть вкус. Память не очень хорошая, но ведь вы какие-то вещи помните всю жизнь, там, где был вкус, вы помните. И сейчас люди очень сильно сосредоточены, вот эта память, на чувственных наслаждениях. Это развлечения, это какие-то шоу, это юмор какой-то бессмысленный, глуповатый или пошловатый, это сексуальные развлечения, это рестораны, это ночные бары. Ну что еще? Ну все, что сейчас делается. Они имеют этот вкус, эту память. Всегда готовы к этому. Как бы. Значит, он постоянно помнит, в этом состоянии человек находится, всегда готов к этому. Как обезьяна. Обезьяны всегда готовы к сексуальным отношениям. У них нет знакомств, каких-то, вы знаете, игр. Они мимоходом, проходя мимо, вступают в секс и идут дальше, даже не оглядываясь, даже не видя партнера. Всегда готовы к этому. То есть это животное всегда находится в этой пхаве, в этом состоянии. Не нужно подготавливаться к этому. Есть также животные, которые всегда готовы к еде. Хотя они всегда сыты, они все готовы есть сколько угодно. И также люди всегда готовы к чувственным наслаждениям. Им не нужно готовиться к каким-то увеселениям в Кали-югу. Но к аскезе нужно подготовиться. Нужно собрать всю свою волю в кулак. Нужно весь свой ум, знаете, это не так просто справиться и сказать, завтра я встану в 4 утра. О, как нужно настроиться, знаете. Подготовить будильники, там все остальное, там с вечера уже настроиться. Ночью надо вздрагивать, просыпаться. Но в Кали-югу это очень трудно совершать аскезу, очень легко заниматься чувственными наслаждениями. И в Яккали предписано Хари-арнама, воспевание святого имени, но Сан-киртана-ягья. Не киртана, Сан-киртана, все вместе собираются и воспевают святые имена. Есть только одна проблема, как всех собрать в Кали-югу, потому что это самая большая проблема, собрать всех вместе. Что все индивидуалисты в Яккали, как мы сказали, сосредоточены на своих чувственных наслаждениях, а называется индивидуализм. Сейчас каждый заинтересован в своей квартире, в своей комнате, в своем личном телевизоре, в своем личном ноутбуке, в своем личном, личные знакомства, это все секреты, это все личное, 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 все индивидуально, индивидуалистичное. Поэтому, когда люди вместе собираются, они не раскрываются, у них есть свои мысли, тайны. Хотя ничего там тайного нет, все явно. Еда, сон, совокупление, оборона. Вот и вся тайна Прабхупада сказала. Все, о чем они думают. Но они делают из этого великую тайну, что-то сокровенное, секретное, таинственное, священное. Да, мы были в Москве в одном клубе чаепитий. Там китайский клуб, чайные церемонии. Там. Мы пришли там проповедовать, и там заваривали чай. Часа полтора, и ритуал длился вообще. Там переливание, вливание, там, и потом все нужно сосредоточиться, чай. Как он заваривается, нужно проникнуться этим духом, понимаете, этих трав, помедитировать. В конце концов, там главное лицо, которое это все делает, он должен немножко попробовать. И если получился чай, вот так вот выплеснуть в сторону. И все «Джай!» кричат. И разливают всем чай. И потом пьют, они чувствуют такой экстаз вообще. Длится, это целый ритуал. Нерелигиозный, там, без Бога, то есть это что-то человеческое такое, эмоциональное, надуманное, выработанное какими-то чувственным рассудком. Изысканнейшим образом все устроено, знаете, ну, чайники, произведения искусств, самовары, там, не знаю, травы, какие-то сборы и прочее, 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 то есть искусство на высшем уровне. И люди посещают эти клубы, платят деньги, чтобы эти клубы поддерживать. В Яккали люди очень любят чувственные наслаждения, готовы к этому всегда. И если мы хотим думать об абсолютной истине, то рекомендуется санкиртана в духе чувственных наслаждений. В Яккали просто невозможно путем аскезы, или путем гьяны, или путем отречения. Нужен праздник, нужно развлечение, песни, танцы как минимум. Вот Господь Чайтанья пришел, пел, танцевал. А Прабхупада всех нас сейчас собирает, видите, санкиртан, у него есть духовная сила. Как же, какой же силы Прабхупада нас собирает все, чтобы мы пели киртан? Бхагавад-гита. Заметили? Вот причина в чем. Он дает знания, основательные знания о мироздании, о душе, о Боге, о времени, о гунах. Все становится ясным образом, что нужно петь и танцевать. И есть прасад. Имя Кришны, положение дживы, все проясняется, и мы начинаем объединять свои усилия. Санкиртан, вот это движение века Кали. Особая милость и могущество. Когда вместе люди воспевают святые имена на основе знаний Бхагавадгиты, они утрачивают свой индивидуализм. Не индивидуальность, а индивидуализм. И зависть уходит. Это может случиться даже за один киртан. Если мы воспеваем с преданными, которые знают Бхагавадгиту, это может случиться сразу же. Можем ощутить, что зависти нет сейчас. Она, конечно, вернется. Она ненадолго отходит. Но хотя бы ненадолго, когда она отходит, вы чувствуете, ой, как хорошо. Хари Кришна, я буду повторять Хари Кришна. Но когда вы индивидуально повторяете Хари Кришна, зависть все равно возвращается. Она сравнит то, как повторяет Хари Кришна. Кто лучше, кто хуже, кто засыпает, кто не засыпает. Кто громко, кто быстро, за какое время она все замечает. Анализирует и шепчет нам на ухо вот такие вещи. Вот там так повторяют. Ты понял? Как ты можешь спокойно повторять? Посмотри, как повторяют. А? Даже когда мы это повторяем святые имена, но индивидуально, все равно это труднее, чем если мы собираемся на санкиртан. Бхагавад-гита объясняет также общий принцип, на основании которого живое существо сможет войти в духовное царство. Если момент смерти будет помнить о Всевышнем. Ям-ям виписмаран бхавам тяджати анти калеварам там-там эвэти каунтия садатат бхава бхавита. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он и достигнет в следующей жизни. Прежде всего нужно уяснить, что материальная природа является одной из энергий Верховного Господа. В Вишнупуране описана вся совокупность энергии Всевышнего. Вишну шакти пара практа кшетра гьякхя татха пара авидья карма сам гьянья триттия шактир ишьяте. Господь обладает неисчислимыми разнообразными энергиями, недоступными нашему пониманию. Однако великие мудрецы, освобожденные души, изучили эти энергии и разделили их на три категории. Все категории относятся к категории Вишну-Шакти, то есть являются различными энергиями Господа Вишну. Первую энергию называют пара, трансцендентной. Живые существа, как уже было сказано, тоже относятся к высшей энергии Господа. Все остальные его энергии материальны и относятся к гуне невежества. В момент смерти живое существо может либо остаться в сфере действия низшей энергии материального мира, либо перенестись в духовный мир. Поэтому в Бхагавадгите говорится «Ям-яма писмаран бхаван таджати антикалеварам там-тама ватикаунтая садатат бхава бхавита». О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он и достигнет в следующей жизни. Здесь нужно отметить, что состояния ума бывают разные. Это факт. Это не теория здесь, это факт. То, что мы с вами реально можем переживать и понимать. Состояния ума меняются. В соответствии с влиянием гун материальной природы. Либо, если ум вступает в контакт с духовным, он одухотворяется. Этот опыт тоже есть у людей. И вот это и определяет будущее назначение. Даже не покидая тело, закон действует точно так же. Еще до того, как покинем тело, мы идем именно таким путем по жизни. И если ум погружается в невежество, мы находим общество невежественное, попадаем туда. Все остальное же определяет законы природы. Ясно, какой будет результат. Но это состояние ума привело нас к этому. Вкус прививается к невежеству. По своей природе человек не хочет быть невежественным. Но если привить вкус, он не сможет отказаться от невежества, даже зная, что это невежество. Вот такое существо человек. Он имеет тонкие сердечные привязанности, может развить. Это дано для того, чтобы привязаться к Богу. Животные не имеют такой способности развивать такие тонкие, глубокие привязанности. они не могут привязаться к Богу поэтому. Они привязаны к еде, искусству выкупления, обороне, и все на этом. Нет речи о культуре, развитии чувств, разума, ума, философских мыслей. Человек устроен тонко, поэтому для него многие вкусы являют великую опасность. А какие-то вкусы освобождают его. И уже в течение одной жизни можно видеть, как наш ум может менять умонастроение, состояние ума. Если в ум проникает страсть, какая-то сила начинает тянуть нас к греховной деятельности. Мы даже знаем, что это плохо, но какая-то сила включается и тянет нас туда. Это состояние бытия, состояние определяет назначение. Человек может пойти в эту сторону. Неволей, волей-неволей. И затем, когда он снова утверждается в этом вкусе, он забывает об этих проблемах. Говорит, я так живу, это я. Это моя природа. То есть он перевоплотился, так сказать. Да? Видели такое? Как человек может измениться в течение одной жизни несколько раз. Тот же пример мы часто приводим. Видите, бомж. Но ведь он же не родился бомжем. И семья, и образование. Если вы пообщаетесь с ним, ведь у них было все. И семья, и образование, и профессии. Все было. Где все это? Как он достиг такого состояния бытия? Через ум, состояние ума. В ум проникла определенная гуна. Энергия Бога, говорится. Вы не сможете, если она проникла, остановить ее. Если вы впустили, вы не сможете этого избежать. Это подобно, как ветер, говорится. Он дует и пролетает над мусорной свалкой, помоями, и тут же унесет этот запах. Смотрите. Соприкасаясь с помоями, он несет этот запах. Но пролетая над садом из роз, он несет другие ароматы совершенно. Если мы соприкасаемся мыслями с какой-то энергией, мы окрашиваемся в качество этой энергии. Подобно ветру, который окрашивается этим запахом, качеством соприкасаясь. И он несет дальше его, распространяет. Ям-ям, вапис, маран, баба, на чем думаешь? Следи за этим. Главная цель йоги, Гити говорится. Мы привыкаем думать либо о материальной энергии, либо о духовной. Каким же образом можно перенести свои мысли из области материальной энергии в сферу энергии духовной? В мире существует множество произведений, которые наполняют наши мысли материальной энергией. Это газеты, журналы, романы, повести и так далее. Наши мысли в данный момент, поглощенные подобной литературой, должны сосредоточиться на ведических произведениях. Вот для чего нужна Бхагавад-гита? Ям-яма, писмаран, баван, чтобы направить ум на трансцендентное. Вот почему великие мудрецы оставили нам множество ведических произведений, таких как Пураны. Пураны не плод чего-то воображения. Пураны – это исторические хроники. Читание Чаритамрити есть стих. Майя Мукда Джавира Нахи Свата Кришна Гьяна Джавире Крипая Кайла Кришна Вед Пурана. Забывчивые живые существа, обусловленные души, не помнят о своих отношениях с Верховным Господом. И все их мысли поглощены материальной деятельностью. Чтобы направить энергию их мыслей к духовной реальности, Кришна Двайпаяна Вьяса оставил после себя огромное число ведических произведений. Зачем оставил огромное количество ведических произведений? Кто может ответить на этот вопрос? Для разных людей, для разного умонастроения. Как мы сказали, есть индивидуальное понимание жизни, назначений, цели, смысла, образа жизни. И Пураны разделены тоже вот согласно этим категориям гун. Для людей в гуне невежества есть Пураны, для людей в страсти есть Пураны, для людей в благости тоже есть. И есть Амала Пурана для людей, которые стремятся к трансцендентным мыслям. Вьясадева записал огромное количество ведических произведений. Сначала он разделил веду на 4 веды, затем объяснил их в Пуранах, а для менее разумных людей написал Махабхарату. Махабхарата содержит в себе Бхагавадгиту. Иногда преданные думают, Махабхарата тут Прабхупада говорит, для менее разумных людей, я ее читать не буду. Но Бхагавад-гита это тоже Махабхарата. И даже некоторые преданные, я слышал, некоторые думают, что гита это уже пройденный этап. Нужно читать более возвышенные произведения. Будьте осторожны с этим заключением. Прабхупада читал Бхагавад-гиту каждый день. Будучи на своем трансцендентном уровне, он был сосредоточен на Бхагавад-гите в большей степени. Как он сказал, я хочу, как Арджуна, погибнуть на поле битвы Курукшетры. Хотя Арджуна не погибал на поле битвы Курукшетры. Но у монастыря Арджуна было таково, погибнуть или выиграть сражение. Говорит, я хочу, как Арджуна. Вот он был сосредоточен на Бхагавад-гите. Махабхарата для менее разумных людей, то есть для нас с вами, предписан. Есть склонность читать очень эзотерические книги. Будьте осторожны с этим. Читайте Бхагавад-гиту всегда. Если даже вы освобожденная душа, все равно читайте Бхагавад-гиту. Никогда так не думайте. Я уже освобожденная душа, мне теперь уже не нужна Бхагавад-гита. Это главный момент, это основополагающий момент нашего учения. Сознание Кришны основано на Бхагавад-гите, потому что мы действуем согласно Бхагавад-гите, не какому-то еще произведению. Мы проповедуем, как на поле битвы Курукшетры мы сражаемся всю свою жизнь. Именно в этом духе. Дух Бхагавад-гиты навар. Затем он обобщил всю философию вед в Веданта-сутре. Знаете, философия вся в Веданта-сутре. Читали Веданта-сутру кто-нибудь? Ну, это комментарий. Веданта-сутру читали кто-нибудь? Кто читал? Ну, как, разобрались? А? Веданта-сутру невозможно понять. Это не философия, как вы могли увидеть. Веданта-сутра не философский трактат. Это принцип философии. Она приложима к любой философии. Это не философия. Это принцип философского мышления. И понять Веданта-сутру сейчас не представляется возможным. Даже первый афоризм невозможно понять. Какой первый афоризм Веданта-сутры? Адхатта Брахма Джигьясу. Что это означает? Кому это обращается Веданта-сутра? Нет. 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 Веданта-сутру не для всех. Не все открывают Веданта-сутру. Именно для тех, кто открывает Веданта-сутру. Ну вот представьте, вы изучаете веды. Вот ведическая культура. И там пураны такие, там панишады, там разделы вед, поклонения, жертвоприношения, яги всевозможные вы делаете. В конце концов вы растете, растете из жизни в жизни, в конце концов ваш интерес к Веданта-сутре. И вы открываете страницу, и там написано, ты человек, и ты должен задавать вопрос об абсолютной истине. Пфф, ничего себе. Прямо к вам обращается Веданта-сутра. Поскольку ты человек, и ты смотришь сюда, ты должен задавать вопрос об абсолютной истине. Вот что такое Веданта-сутра. Не так, что мы показываем Веданта-сутру какому-то живому существу. Он читает. Нет, нет. Обращения не будет. Нет контакта. Сейчас контакта с Веданта-сутрой ни у кого нет. Поэтому если даже мы откроем первую страницу, прочитаем Адхатта Брахма Джигьясу, перелистнем, будем читать дальше. И так, следующую шлоку тоже когда прочитаем, тоже просто перелистнем, будем читать дальше. Это все. И когда прочитаем, поставим на полку и скажем, я прочитал. Это все, что произойдет. А где же твой интерес к абсолютной истине? Зачем же ты берешь Веданта-сутру? Поэтому никто не читает такие книги сейчас. Никто, никто не читает. Веданта-сутру невозможно понять. Не сейчас невозможно. Даже Вьясадева расстроился, когда записал Веданта-сутру. А он очень сильно расстроен был. Он в депрессии находился, когда записал Веды. После такого труда. Это написано в Бхагавата-пуране. Так что это по поводу Веданта-сутры, обобщения всех вед. Веданта-сутра. И заботясь о будущих поколениях, составил собственный комментарий к Веданта-сутре, назвав его Шримад-Бхагаватам. Мы должны постоянно занимать свой ум чтением этих ведических произведений. Умы материалистов постоянно поглощены чтением газет, журналов и многих других произведений на мирские темы. Подобным же образом мы должны читать произведения, оставленные в Ясадеве. Благодаря этому мы сможем помнить о Верховном Господе в момент смерти. Это единственный путь, указанный самим Господом, который гарантирует результат. В этом не может быть никаких сомнений. Это то, что говорится в Бхагавад-гите. То есть нужно отбросить сомнения. Кто скажет, почему нужно отбросить, почему так важно отбросить сомнения? Это означает, что он пробудится разум. Потому что сомневаться, несмотря на то, что мы получили все доказательства, это отсутствие разума. Необходимо пробудить разум. Почему? В чем проблема? Почему сомнения нам мешают? Это то же самое. Нерешительность – это результат сомнений. Совершенно верно. Сомнение – это означает, что не твердая вера. Ну, сомневающийся, знаете, он такой. И верит, и не верит одновременно, на всякий случай. Когда нужно верить, когда не нужно, не верит. На все готов. Это двойственное сознание. Он не продвигается, когда читает даже книги ведические. Более того, он еще в более худшем положении, чем тот, кто не читает ведические произведения. Потому что вот эти сомневающиеся люди становятся учеными потом. Называют себя учеными. Просто начитываясь, запоминая гьяни, сомневающиеся. Они стремятся читать, читать, изучать, изучать, изучать. Вширь, сколько угодно. Прабхупада же сказал, достаточно этой одной книги, чтобы достичь совершенства. Можете больше вообще ничего не читать, если у вас нет сомнений. Но когда есть сомнения, человек читает все в подряд. И ни во что не верит, но все знает. Это самое худшее положение. Господь Читания говорит, что видите, говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. А сомнение значит спекуляция. Господь Читания говорит, спекуляция – это хуже смерти. Вот эти выдумки умственные – это хуже смерти, говорится. В этом вся проблема. Поэтому нужна Бхагавад-гита и никаких сомнений, потому что Бог ведь говорит. Как можно сомневаться в этом? Ведь это же авторитет. Как думаете? Но если вы верите в Бога, вы должны принять авторитет слов Его. И как нужно принять всем сердцем? Потому что это высшее, что можно услышать и прочитать. Самое высшее, что может быть. Зачем же сомневаться в этих высших вещах? Если мы сомневаемся, зачем же вообще читать Бхагавад-гиту? Расстраивается только. Да, люди же расстраиваются, когда читают такие вещи. О, я грешник. Согласно Священным Писаниям, я грешник, зачем мне? Я обречен. Я пойду в ад. Я не могу то, я не могу все. Это просто сомнение. Не то, что он не может. Он может все. Он может, если возродит свою веру, он сможет все. Все сделать, что написано в Бхагавад-гите. Кришна ничего не дает невозможного в Бхагавад-гите. Все очень просто. Никаких сложных, неполнимых вещей Кришна не объясняет, не дает. Патрам пушпам палам тоям. Что тут сложного? Вот и вся бхакти-йога. Цветок, листок, плод с любовью. Делай это. С любовью. Что тут сложного? Ну, так любовь это же естественно. Это естественная природа любого живого существа. Она уже есть, это любовь. Когда вы отдаете что-то, любовь проявляется с этой отдачей. Автоматически. Отдаете что-то. Рупа Госвами говорит, что просто вы берете и даете дар. И любовь проявляется сама. Она уже есть в сердце. Вы ее так пробуждаете, дар даете. И когда принимаете дар, тоже любовь пробуждается. И когда вы просадом угощаете, тоже любовь пробуждается. И когда вы сокрытые мысли раскрываете и слушаете, тоже любовь проявляется. Она уже есть. Почему сложно? Кто сказал, что это сложно? Она в сердце каждого живого существа дремлет и ждет, когда вы что-то отдадите Кришне, и все.
Статус сомневающегося человека, это же какая-то болезнь, которую надо
Я верю, но не иду. Видите, что происходит? Странно. Я верю, но не иду туда. Где же вера? Значит, мы недостаточно читаем Бхагавад-гиту. Вера — это природа души. Можно сказать, что это тоже проявление разума, веры. Вера — это желание достичь Кришны, и все. Итак, мы желаем достичь Кришны, и что нам мешает? Еще другие желания. Вот и сомнения. Вот и сомнения. В чем еще сомнения? Мы разумны, понимаем, в философии сомневаться не стоит. Все правильно написано. Ну как можно с Прабхупадой поспорить? Чем больше мы читаем, тем больше убеждаем. Прав, прав, Прабхупада, прав, прав, прав. Но почему же я продолжаю сомневаться? А у меня еще есть свои желания. Прабхупада, подождите, мы говорим. Это правильно, спасибо, но подождите. Потом. Придет время. Мне нужно знак. Дадите только, когда время придет. Мы ждем знака свыше. Чтобы наконец предаться Кришне. Если Кришна сам придет ко мне в мою квартиру, я сразу предамся, конечно же. Но пока не приходил, я сомневаюсь. Я сомневаюсь в этом. Ну вот такие есть материальные представления. Сарвасья чахам хридиса невишта. А Кришна говорит, я в сердце каждого. Зачем ты ждешь меня еще где-то? Мы придумываем себе, потому что придумываем себе какие-то оправдания, чтобы не предаваться Кришне, потому что есть материальные желания. Это сомнение, это ум неконтролируемый, это наш враг. Ям, яма, пис, маран. О чем же он думает? Какого бытия хочет достичь? Ум, связанный чувствами, пятью. Как связанный пятью женами, говорится. Одна жена говорит, пойдем со мной. И тянет за руку. А другая с другой стороны тоже берет за руку, тянет в другую сторону, пойдем со мной. А третья берет за ногу, а четвертая за другую, пятая за голову. И в уме не такая простая ведь вещь возникает. Что же делать? Куда же идти? С какой женой? Очень много всяких желаний исходит из действующих чувств. По привычке вещей. Ум привык возбуждаться под влиянием чувств. Верить в это. Смотри, какая вещь, у тебя такой не было еще. Верь, ты будешь счастлив, если купишь эту вещь. Верь. Это просто привычка. Привычка ума верить в объекты чувств, как в истину. Хотя разум прекрасно понимает, никакого счастья это мне не даст. Из опыта знаю. И все, что я получу, временно в этом мире. И разум прекрасно понимает. Но чувства по привычке влияют, возбуждают ум. Возбужденный ум не может справиться. Разум не может остановить возбужденный ум. Вынужден подчиниться. Ну хорошо, говорит, последний раз. Еще вот это желание исполнит, он точно предамся Кришне. А потом приходит момент ухода из жизни. И нельзя отложить его, понимаете? Ям-яма писмаран баван. Такой момент приближается, 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 приближается. Оп! Зачем же так жестоко? Вы меня не подготовили, понимаете? Да всю жизнь тебя готовили, не одну уже. Но ты всегда находил какие-то оправдания, ты всегда находил оправдания своим сомнениям. И ты всегда забывал, что жизнь временная, и так ты жизнь за жизнью, ты просто меняешь тела зачем-то. И говоришь, да, я предамся Кришне, конечно же, я читаю Бхагавад-гиту. Вопросы хотите? Давайте. Но желание все равно есть. Что делать? Что предложите? Какой вариант? Что Кришна говорит Арджуне? Что нужно делать? Сражаться? Ну да. Ты же кшатри, у тебя желание кшатри сражаться. Займи эту природу. Бери лук. Или поварешку, ну что-нибудь возьми. И сражайся. Надо занимать свою материальную природу. Не сразу имеется в виду. Нужен опыт. Есть регулирующие принципы, есть правила и запреты, которые мы следуем. Остальные вещи нужен опыт, как их занимать в служении Кришне. Я не думаю, что неопытный преданный все сразу займет служение Кришне. Неопытный преданный много беспокойства ставит. Потому что у него еще есть свои желания материальные. Что-то иметь или кого-то иметь. Каждый что-то хочет иметь. Это материальное желание. Поэтому беспокойства будут, пока он еще на этом уровне находится. Но Кришна очень мудрый. Если вы все же занимаетесь свою природу и свои желания в служении Кришне, эти материальные желания, они оставят нас. Они как бы очистятся. То есть вы будете все это иметь без желания собственности. Вот когда вы оставите желание собственности, вы будете иметь все. В Гите говорится, что человек, идущий путем преданного служения, не теряет плодов других практик, таких как аскеза, религиозная практика, изучение вед и прочее. Он не теряет эти вещи. Не думайте, что если я преданный, я ничего не получу. Мне нужно от всего отказаться и быть в нищете полной. Так не говорится в Бхагавад-гите. Это путь процветания, наоборот. Но когда человек получает все, когда оставляет свое чувство собственности, ложное эго. Не привязываться, не привязываться. Поэтому неопытный преданный, он может заставлять много беспокойств, привязываясь к чему-то, желая что-то иметь для себя. Ну да, так и есть. И тем не менее, Кришна примет это служение от нас. По милости Парампары. Именно так и происходит, что ученик не действует квалифицированно сначала, с самого начала. Но он действует для духовного учителя. Потому что прямо Кришне его служение, Кришна не примет такое служение. Оно смешано с материальными мотивами. Но гуру примет такое служение. Поэтому Кришна тоже примет такое служение. Мы продвигаемся по милости, мы пытаемся служить Кришне, пытаемся. И скорее всего, когда мы пытаемся служить Кришне, мы приносим одни лишь беспокойства. И при этом мы продвигаемся, несмотря ни на что, по милости Кришны, потому что есть гуру Парампара. Да, есть такие ценности, которые Кришна все же примет. Если я все-таки предаюсь духовному учителю со всеми своими несовершенствами, Кришна принимает всерьез мое служение. То есть я могу всю жизнь действовать неправильно и достичь совершенства. То есть «Ахам твам сарапапе пьё». Я тебе защищу от всех ошибок, Кришна говорит. Все, передай все мне. Не беспокойся, я тебе сам защищу от всех ошибок, которые ты совершишь. Ты несовершенно будешь действовать, но «Ахам твам сарапапе пьё» я тебя защищу. Парампара это гарантирует. Если вы будете служить Кришне непосредственно, вы знаете это невозможно сделать. Это невозможно для человека. Но Парампара это гарантирует. Поэтому не сокрушайтесь о несовершенстве. Занимайте свою природу в служении, пусть даже несовершенным образом. С 9 до 6 он не сможет осознать Кришну. Нужна жизнь. Он должен жизнь посвятить этому. Тогда он сможет осознать Кришну. С 9 до 6 не думаю, что он сможет. Можете пойти на кармическую работу с 9 до 6, вернуться и понять, что никакого сознания Кришны. Верно? повторить на следующий день, и будет такой же результат. Ну, так и они пытаются делать, но сама деятельность никак не связана с Кришной. Но если вы это будете делать всю жизнь, следуя наставлениям духовного учителя, вы осознаете Кришну. Вы осознаете очень глубоко, что материальная природа безнадежна. До глубины души это поймете. И вы предадитесь Кришне за одну секунду в какой-то момент. Служить Кришне означает 16 кругов мантры ежедневно, 4 принципа, читать книги Прабхупады, общаться с преданными. А это имеется в виду. Фармацевтика здесь ни при чем. Чтобы усилить желание преданного служения, Кришна может устроить так, что вы должны работать. И всю жизнь сокрушаться, что у меня нет времени заниматься преданным служением. Бывает наоборот, вы живете в храме, и спите на Бхагаватам, засыпаете. И тогда Кришна делает так, что вы женитесь, идете на работу и сокрушаетесь, Боже мой, когда же предамся Кришне, когда это все кончится? И ваше желание усиливается таким образом. Один преданный спал на Бхагаватам, потом вообще перестал ходить на Бхагаватам в храме. Ну, президент заметил, комендант заметил, ищут, на сеновале лежит, отдыхает. Спит Бхагават. Поймали, привели к президенту. Вот брамачарий. Нарушает садхану. Во время Бхагавата на сеновале отдыхает. Почему? Что случилось вообще? Говорит, ну, когда я сижу на Бхагаватам, я думаю о сеновале. А когда я сплю на сеновале, я думаю о Бхагаватам, мне совесть грызет. Я думаю, что лучше буду на сеновале лежать и думать о Бхагаватам, чем на Бхагаватам думать о сеновале все-таки. Вы должны чувствовать радость при этом, тогда это радость. Человек должен чувствовать радость, симптом преданного служения.
Ну да, радость есть или нет, но чувство долго есть. Утром сделать все, как получится.
Так.
Ну, я, например, не работаю на количестве работы, но кто-то работает. И потом он, значит, все это отслужил, как положено, потом пошел на кармическую работу, он забыл про Кришну. В это время с 9 до 6 работы идет. Фармацевтика, например, не имеет отношения к Кришне. Да?
Имеет? Прабхупада говорит, что вы в сознании Кришны везде будете Кришну видеть. Фармацевтика – это не греховное занятие, оно не возбуждает ум. Вот вы можете как химик, как фармацевт сознавать Кришну, можете как столяр сознавать Кришну, как дворник сознавать Кришну. Можно. Везде Кришна есть. Если мы внимательно воспринимаем 16 кругов, соблюдаем принципы, и работаем. Мы не должны забыть Кришну в течение рабочего дня. То есть, эта доза достаточно, чтобы помнить Кришну в течение дня также. Это что означает? Что мы применим разум, чтобы это использовать в сознании Кришны тоже каким-то образом. Я не знаю, как это произойдет у каждого, это индивидуальный момент. Но суть в том, что разум должен пробудиться и начнет действовать.
Особенно
Неприязнь? Неприязнь возникает, когда мы достигаем сатва-гуны, например. Тогда возникает неприязнь к нечистоте или к людям грубым, некультурным. Сатва-гуна, она может нас вызвать неприязнь к нечистоте, к невежеству. Это материальная гуна. Сатва обуславливает нас так. Кхити рекомендует Кришна подняться над гуной материальной природы. Вне привязанности и неприязни, отвращения. Увидеть все как энергию Кришны. Все есть энергия Кришны. С этой точки зрения не может быть ни привязанности, ни неприязни. Например, люди убивают змей, комаров, ну вот неприятные живые существа. Да? Но когда мы изучаем, что это все творение Господа, мы перестаем это делать. Это пример. Если это энергия Кришны, у нас меняется отношение к этому. Поэтому необходимы такие знания, трансцендентные знания. Все, если что-то связано с Богом, это не может быть приятным или неприятным. Уже так не оценивается. Как прасад. Даже если невкусно приготовлен, если это прасад, то почитайте его. Связан с Кришной. У нас одни и те же вопросы задают. Если вопросы задавайте с разных сторон. Что значит предаться Кришне? Прабхупада объясняет. Предаться Кришне означает, вы подходите и говорите просто, Кришна, отныне я твой. Например, мы предаемся Кришне. Перепреданной Кришне. Но мы замечаем, что есть более преданные, чем мы. И мы отступаем в сторону. Как же нам предаться Кришне? Загадка, как же предаться Кришне? Там Радхарани уже есть. Нет места. То есть нужно познать себя, конечно же. Это связано. Нужно познать себя. И мы себя познаем как сейчас? Конституция такова. Я слуга Бога. Вот первый шаг к самосознанию. Важный очень. Служение. Сосредоточимся на служении. Не на самом Кришне непосредственно, а на служении Ему. И тогда мы сможем правильно сосредоточиться на Кришне. Правильным образом. Нематериальным образом. Без служения невозможно на Кришне сосредоточиться. Мы что-то придумаем материальное вместо Кришны. Через служение у нас возникает возможность предаться Кришне. То есть служение Кришна может заметить. Вот в чем вопрос. Вот что важно. Наши усилия это одно, но его милость это совершенно другое. Если мы на самом деле совершим какое-то служение, Кришна может нас заметить. И в этом успех.
Сделай то, что ты хочешь, я тоже это приму. Ну, то есть, не то, что хочешь, а ну, как это связано со своими желаниями. Вот, например, мы развиваемся в этом, к детям ходим, с детьми занимаемся. Но вот что лучше? Или это нет?
Это не важно. Важно, ваш путь к Богу важен. Сама деятельность второстепенна, любая деятельность может быть. Агьярта кармано нетра, лукаям кармат бандана. Любая деятельность может предложена быть Вишну. Не принципиально, к детям вы ходите, преподаете, или что-то еще делаете, или просто моете посуду в храме, или чистите овощи. Разницы нет для Кришны. Важно настроение, желание искренне идти, приближаться к Богу. Вот это важный момент. Если вы на этом сосредоточены, вы сможете использовать любую деятельность в сознании Кришны. Если вы приближаетесь к Богу, Меняется ваша речь и мысли. Можете говорить на любые темы, но ваше настроение будет другим. Бхава. Люди будут понимать бхаву, будут чувствовать бхаву.
Преданно себя раз. То есть получается в этот момент мы каждый раз должны делать выбор. И это будет усилие с нашей стороны. И то есть, это не просто так взял и ум переключаться сам по себе. И получается с нашей стороны такая раз усилие, чтобы поменять эти желания со временем.
Тяжкий труд, то, что вы говорите. Mm-hmm. Это может быть непосильная задача. Поменять все это таким образом. Нужно полюбить Кришну. Зачем мы изучаем Бхагавад-гиту? Чтобы узнать Кришну как личность и полюбить его. Тогда вы справитесь с задачей. Дадами будхи-йогам там, Кришна говорит, я даю разум. Все остальное просто. Как? Никогда не узнаете Кришну? Ну да. Нет, нет, нужно постичь свои отношения. Кришну невозможно постичь. Бог сам себя постичь не может. Не в этом цель и задача. Задача постичь свои отношения с Богом вечные. И войти в вечность, где нет границ. Не так, что вы постигли Кришну, дошли до границы и все. Больше делать нечего. Тогда смысла в этой практике вообще никакого нет. Вы постигаете свои отношения и входите в вечность, где нет границ. Он безграничен. Это вечное отношение. Но вы должны знать свои отношения. Вот что нужно знать. Отношения. Это любовь к Богу. С этого начинается. Отношения – это любовь к Богу. Но сначала нужно познать. Мы не можем полюбить того, кого не знаем. Почему мы говорим о Бхагавад-гите? Мы хотим познать Кришну и Арджуну. И Арджуна уже привязан к Кришне, уже любит Кришну. Нам легко на этом примере понять, о чем идет речь здесь. Ведь Арджуна не просто слушает, он восхищается, он торжествует. Он наполняется силой, верой, энергией. Бхагавад-гита дает ему все. Если вы знаете Бхагавад-гиту, то неважно, живете или умираете, это не имеет значения для вас. И чем вы занимаетесь, где вы работаете, не имеет значения. И даже если вы в личной жизни у вас какие-то неурядицы, это не имеет значения. Ничего не имеет значения материально. Но если вы не любите Кришну достаточно или не знаете его, все это имеет большое значение. Профессия, семья, деньги. Понимаете, это просто паранойя начинается. Ум враг же говорится, это просто паранойя. Просто паранойя. Мы страдаем, мы на самом деле страдаем, потому что к Кришне не привязаны. А как же мы привяжемся к Кришне, если мы не изучаем Бхагавад-гиту глубоко? Нужно знать Кришну. Также Махабхарата есть, где тоже описывается Кришна, что он делал, вот исторические события, когда Кришна присутствовал на планете. Есть читание Чаритамрита, когда вот читание присутствовал на планете. Так много всего. А Кришне нужно, да, стараться узнавать больше о Кришне. Мы хотим познать себя, но в связи с Кришной нужно познать себя. Иногда преданный не может понять себя в сознании Кришны, находясь в себя с точки зрения профессии или личных отношений, может разобраться и думать, что процесс не работает. Но себя нужно познать в связи с Кришной, прежде всего, не с профессией, не с семейными отношениями, хотя мы говорим об этом, но суть в другом. связующая между всем, Кришна. Без Кришны нет связи ничем. Прабхупада иногда говорит, это клей, который может все связать. Вот взять весь универсум и связать его воедино, понимаете? Все живут воедино может связать. Единство организовать. Это Кришна. Если нет Кришны, не будет такого единства. Не будет связи нигде. Даже ум с разумом связать не сможем, собственный. Понимаете, какая вещь происходит? Страшная. Поэтому нам нужно сознание Кришны именно, не то, чтобы там профессию какую-то найти или личную жизнь свою организовать. Может да, может нет. Это не имеет значения в этом смысле слова. С позиции Бхагавад-гиты это не имеет значения. Жена от Арджуна или не жена от Арджуна не имеет значения. Богат, не имеет значения. Ничего не имеет значения. Кришна имеет значение. Кришна сам решит, быть вам богатым или нет. Правда? Так? Вы согласны на это? Мы согласны, чтобы Кришна решил, что я был богатым. Это я согласен, конечно же. Но если Кришна решит, что я бедный, я могу не согласиться с этим. Вот моя проблема в чем. У меня не хватает сознания Кришны. Если Кришна скажет, будь бедным, я скажу, нет, Кришна, я пойду в другое место тогда. Или сейчас должен болеть, Кришна скажет, болей. Сейчас должен страдать, страдай. Что мне делать? Соглашаться или не соглашаться? Вот, это мой выбор уже. Кришна может сказать это для блага, эту карму использовать. Это Кришна карма. Для того, чтобы мы продвигались духовно, Кришна может устроить это для нас. Это все. В гоне страсти очень трудно вообще кого-то полюбить. В гоне страсти сильна любовь к себе. Очень сильные ум и чувства. В гоне страсти. Поэтому полюбить Кришну, да, с уровня благости легче. Но любовь, тем не менее, она к нам попадает от источника сначала. С кем мы общаемся, от преданных. Не наша любовь. Их любовь важна. Эту любовь можем чувствовать, находясь в любой гуне, фактически. Поэтому мы можем продвигаться за счет чьей-то любви, общаясь с преданными. Если мы не общаемся долго с преданными, чувствуем, что у нас сердце пусто тоже. Так? Мы еще не обрели эту любовь, поэтому мы общаемся. И мы обретаем эту любовь, поддерживаем эту любовь. Но если мы неправильно используем это, можем потерпеть неудачу тоже. Любовь, которую мы получаем от преданных, нам не принадлежит. Все, что мы получаем от Кришны, нам не принадлежит. Все, что мы получаем на работе, зарплату, это мне принадлежит. Позволяется так думать. Но в сознании Кришны не позволяется так думать. Если что-то получу от преданных или от Кришны, это мне не принадлежит. Это, вот это важный очень момент. Вы в экстазе, вам это не принадлежит. Сразу думайте, как это распространить, как это отдать в служение.
А вот получается, что у Арджуны с Кришной такие близкие отношения, потому что он думал, что это его родственник, да? А потом оказалось, что это Бог.
Ого. Арджуне, похоже, легче, чем нам. Когда-то вы тоже можете родиться где-то вблизи от Кришны или в том роду, где находится. И тоже будет легко. Родственные отношения могут связывать вас. Это легче будет. Сейчас родственные отношения нас не связывают с Кришной физически, материально. Поэтому мы о нем думаем не как о родственнике, а как о Боге. Не как о друге, как о Боге. Но придет время, когда вы себя не будете отождествлять с телом, и вы сможете тоже понять, что это ваш друг, ближайший друг.
А пока не надо думать.
Можно думать. Можно? Мы как думаем? Мы, например, слушаем об Арджуне и Кришне, и так мы думаем о дружбе. Через дружбу чистого преданного. Можем тоже чувствовать, что это мой друг, опираясь на опыт Нибхавы Арджуны. Это милость преданного. Что я тоже могу так же думать, слушая об Арджуне и Кришне. Можете думать о Кришне как о ребенке, но слушая о Ишоде. Когда вы слушаете о Ишоде, вы тоже можете чувствовать, что у вас тоже это есть, что у Ишоды. Но по милости Ишоды вы это получаете. Сейчас мы должны так, мы должны получить милость чистой преданной. Если вы сейчас скажете, я Кришна, ты мой сын, Кришна скажет, у тебя мало денег, зарплаты. Что ты мне можешь дать? Даже образование дашь мне хорошего, верно? Если опираться на наш, сейчас на наше положение материальное, какие мы сейчас родители Кришны, скажите? Какие мы друзья Кришны? Кто мы такие вообще? Но по милости преданных мы можем так чувствовать, что мы тоже Кришна друг. Может ли расти эго?
Ну, здесь вопрос в том, что как именно сохранять настроение.
Служение?
Да, что я делаю это для Кришны, потому что здесь же эго
помешивается. Когда мы служим Кришне, делаем что-то для Кришны, мы должны находиться в обществе преданных. И еще видеть одну, другую вещь, что другие преданные тоже для Кришны что-то делают. Вот очень важный момент. Иначе возникнет впечатление, что только я что-то делаю для Кришны. Это ложная позиция. На самом деле Уттама Тхикари видит, что все служат Кришне, а я нет. Он так все видит. Преданный, который не общается близко с другими преданными и уединенно совершает какое-то базовое служение, он думает, что я служу Кришне. В этом его может быть тоже заблуждение большое. И эго. Но скорее всего, если мы правильно совершаем преданное служение, то мы должны восхищаться служением других преданных больше, чем своим успехом. Как, например, грехасты преданные, они восхищаются, когда видят саньяси. А саньяси думают, боже мой, им в 100 раз труднее, чем мне. И они столько служения делают вообще. Они так восхищаются. Вот это преданные. Иначе что будет? Я саньяси. Я совершаю преданное служение. Иначе это проблема. Богобоязненность. Так? Но это Бога. Можно назвать богобоязненность? Это необходимое условие для того, чтобы поддерживать религию. Религиозность. Значит, вы очень религиозный человек. Но это постепенно. 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 Любовь, когда любовь приближает сильно человека, сознание Кришны, эти страхи устраняются. Любовь. Я не думаю, что нам нужно слишком спешить в этом плане, бесстрашно подходить к Кришне со своей любовью. Не переживайте об этом. Действуйте естественно, что то, что как вы сейчас себя чувствуете, так и действуйте. Кришна вас направит дальше просто.
Слушайте, друзья, чтобы повторять каждый совершенно звук, для нескольких
Да, надо развивать привязанность. Кришна, Кришна везде. Не только в святом имени, повсюду. Да, но полностью проявляется как шабда-аватар в Кали-югу, святое имя. Полностью. Но Кришна везде. Язык повторяет мантру, так? Язык — это энергия Кришны. Уши слушают — это энергия Кришны. Так? Руки держат четкие. Это энергия Кришны все. А я что делаю? Я себя найду только тогда, когда обнаружится счастье. Вот это и есть я. Вот оно я. Но когда преданный говорит: так, я кручу четкие, я повторяю, я слушаю, я контролирую ум, он вряд ли счастье обретет. Потому что положение контролирующего еще находится. Ну, как бы борется со своей природой, в борьбу вступает с майей таким образом. Но когда он уже обретет счастье, тогда он познает, кто он в этом процессе. Но вы уже все счастливы. Вы чуть что смеетесь. Только что у вас были проблемы, сейчас уже хохочете, сидите вообще. Преданные сразу забывают о проблемах. Потому что они уже счастливы. Но ты говоришь о каком-то полном счастье, Ананде, о счастье чистого преданного служения со временем. Ну, разве это плохо? Ну, птица ест килограмм пищи за день. Слон за один раз 40 килограмм съедает. Ну, сейчас мы еще маленькие птички. Но нам хватает же этого. Ну, нам же этого хватает. Мы же себя хорошо чувствуем. Жаловаться не на что, верно же? Птица не будет жаловаться: а почему мне 40 килограмм пищи не дают? Она все равно не съест это все. Но когда вы станете слоном, вы можете 40 килограмм пищи съесть за раз. Не торопитесь быть слоном. Усваивайте пищу, которая сейчас есть. Переваривайте, усваивайте. Потому что если сейчас вы съедите 40 килограмм пищи, вы умрете. Это невозможно. Энтузиазм, служение. Это очень хорошо. Это хорошее повторение. Если после джапы ничего не хочется делать, плохая джапа. Это не джапа, тогда не знаю, что это такое. Прабхупада, есть новая книга, Шрила Прабхупаде написал ее Гурудас Прабху. Когда-то он принимал саньясу. И она сейчас на английском языке. Мне немножко перевели во Вриндаване. Книга, очень удивительная книга. Там много юмора. Там раскрывается сторона Прабхупады, его радостная сторона. Счастливая, потому что Прабхупада, оказывается, он шутил постоянно. Он пишет, что один из признаков преданного, то, что он всегда весел, позитивен, радостный очень. Шишукам картам. И время Прабхупада это выражалось в юморе. Он говорит, любую вещь использовал для юмора. Малейшую возможность для юмора использовал всегда. И шутил много. Анекдоты рассказывал ученикам. Все бенгальские анекдоты в основном про испражнения. Там сухие испражнения, влажные испражнения, там разные. Медиум Машини с Мадхаджи Мадхакини начались анекдоты у нас про Прабхупаде. И мы там смеялись. Вот. Она рассказала один анекдот. Прабхупада рассказал анекдот. Во Франции это было. Прабхупада приехал во Францию, в какой-то престижный район очень. Самый престижный район Парижа вообще. И там толпа людей собралась у гостиницы, и преданные попросили, люди попросили его выйти на балкон и сказать речь, с речью обратиться к людям. Люди ждали его выхода. Вот. А Прабхупада сказал, нужно спросить полицию для этого. То есть, мы сейчас полицию спросим, разрешение получим на это. И полиция говорит, да, может обратиться, но без микрофона. И Прабхупада это использовал для рассказал анекдот. Что значит обратиться без микрофона? Был, значит, один царь, у него был шут. Шуту позволялось многое для того, чтобы он смешил людей. Даже то, что не позволялось самым близким. И церемонию он проводил, этот царь, какую-то сложную церемонию, во время которой никто не должен мочиться, ходить в туалет вообще. Запрещено было мочиться под страхом, значит, наказания, потому что все оскверняется тогда, вся церемония портится. Мочиться нельзя. И вот этот шут, он сказал царю прилюдно, можно сходить в туалет? Но я, говорит, только по-большому, мочиться не буду. Царь сказал, хорошо, иди только по-большому. Если ты хоть каплю помочишься, я тебя убью просто. И так же пропал. Вот иди, говори, но без микрофона. И он описывает Гурдас Прабху, что его особенно связано с Прабхупадой дружба, говорит, дружеские отношения. Иногда он мне что-то шептал на ухо, говорит просто. Иногда, говорит, я ему так же шепнул, что-то говорил. И всегда он много юмора использовал. И поддерживал дружбу, говорит. Вот это. Хотя он был моим гуру, говорит, он был очень близким другом. Необычная книга. Я, правда, не помню, о чем мы говорили. Хочется быстрее продвигаться всем. Но что такое продвижение в сознании Кришны? Как вы понимаете продвижение? Это что? Вкус, общение, чувство счастья. Ну, это все правильно. На чем все это основано, все, что говорите? Почему мы вот, когда общаемся друг с другом, читаем Гиту, и нам лучше становится? В этот момент что случается? Кришна проявляется больше, а что меньше становится? Чего? Чувство собственности. Вот и все. Вот и все. Когда мы слушаем о Кришне, ум устанавливается в этом, в преданном служении устанавливается, что мне ничего не нужно, мне нужно просто полюбить Кришну. Мы утверждаемся в этом, и нам становится сразу хорошо. То есть, когда мы оставляем материальное, нам сразу становится хорошо. В уме имеется в виду. Не физически, не то, что прийти сейчас в квартиру, выбросить все из квартиры. В уме это нужно сделать. Чувство собственности. Это же просто. Мы просто говорим о Кришне, это уже происходит. Наша квартира на месте, машина на месте, деньги на месте, все на месте, смотрите. Нам просто лучше становится. Потому что ум отождествляется всем этим, и он страдает. Как только мы сейчас переключимся на наши материальные дела, мы начнем сразу беспокоиться. И даже ссориться. Но как только мы читаем Бхагавад-гиту, говорим о Кришне, лучше становится. Потому что на уровне ума, отречения, все. Но все же на месте остается. Чего волнуйтесь? Вы не потеряете работу, если читаете Бхагавад-гиту.
Завоевать как бы любовь к Богу, потому что ты говоришь, что так Бог у тебя очень заметит, надо через анкору. И у нас возникает, мне кажется, даже когда мы практикуем, вот такое вот чувство всежищего, там ниже травинки, тише в целом свете, и возникает, вот, мы можем практиковать, но практиковать всегда с невидимым чувством, что мы Кришне не нужны. Мы хотим узнать любовь к Богу, это, об этом очень много, но то, что Бог любит нас,
сейчас вы не сможете понять, как Бог любит нас. Как это Он любит. Качество Его любви не сможете понять. Поскольку вы понимаете, через материальную природу вы не сможете это понять. Но тут собака есть, она прибилась сюда, к этому дому. Она пополнела, похорошела уже. Она в очень тяжелом состоянии пришла сюда. Это было существо крайне несчастное. Она боялась любого движения человеческого, и тем не менее без человека не могла жить, ей нужно было прибежище. Она была жестоко избита кем-то. Сейчас она уже к нам привыкла, мы ее гладим, кормим просадом, но если вы возьмете в руки палку, она сразу замирает, она помнит. Я же друг тебе, но у меня в руках палка, и ты боишься. И ты не можешь понять моей любви. Опыт, материальный опыт. Поэтому мы еще подобно вот такой собаке. Мы еще не совсем доверяем Кришне. Он любит меня, но когда материальная природа начинает что-то делать, я боюсь. Точно так же происходит. Потому что мы еще не знаем, как он любит нас. Как он любит обусловленные души. Любит ли он, когда говорит, что это аваджанатима мута. Это любовь так проявляется, как он называет ослом, глупцом. Как он любит человека? Прабхупада в одном месте приводит пример. Такой пример, как бы. Но Прабхупада приводил его, это корректно. Говорит, мужчина и женщина, муж и жена спят ночью. И вот муж будет жену ночью. Нечего спать. Почему? Хочет наслаждаться с ним. Вот так же Кришна любит живое существо. Майя тормошит его. Пока он не обратится к Богу. От этого сна дурного. Не дает покоя Майя ему. Вставай, вставай, вставай. Джив-джага, джив-джага, джив-джага. Говорит, будет страдать, пока не обратится к Богу. Майя будет делать это. Кришна ждет, когда проснешься. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. А мы-то страдаем, да пинки, пинки, пинки. Где же любовь? Где же любовь? Но если просто кого-то ночью тормошить, он будет раздражен. Что такое? Но если любовник будет женщину, она не против. Если мы в сознании Кришны, мы помним, что это воля Кришны, мы не против этих пинков. Это любовь. Материальный пример. Очень ясно. Действует духовный учитель. Он действует. Ученик полусонный делает что-то. Под его управлением. Ученик еще под управлением действует. Да. Ученик под управлением гуру действует, и это авторитетно. Без управления он не может действовать, он спит. Сочетайте изучение литературы с воспеванием и служением, как Прабхупада и хотел, чтобы у нас было все одновременно. И воспевание, джапа, чтение книг и служение. Нужно все это сочетать. Тогда будет гармонично все. Материальную книгу обязательно читать? А, ну это обучение, это нормально. Чуть-чуть можно почитать. Я никогда не читал таких книг по психологии. Не то, что не нужно читать книг, но я просто не читал. Я вообще книг никогда не читал никаких. Я в школе не прочитал никаких книг, ни одного учебника. Так что прошу прощения.
Много просады, пирог, много воспеваний и немножечко философии.
Он мне там подчеркивает, что немножечко. Мы говорим, надо
немножечко. Шрила Прабхупада, обычные его классы были минут 20, полчаса все. Обычный класс, как правило. Иногда на праздниках он больше говорил. Он долго не говорил. Киртан, небольшая вдохновляющая речь, прасад. Все. Не так, что здесь впечатление, что чем больше я прочитаю информацию, тем больше я узнаю. Не в информации дело, в погруженности. Вы можете прочитать 2 часа маленький абзац. Но вы будете читать это время. Не то, что вы должны какое-то количество именно информации запомнить. И это называется знанием. Не обязательно. Можете думать над одной шлокой целый день ходить. Опытные преданные могут это делать. Начинающему нужно количество информации тоже. Нужно читать, читать, читать. Как стать серьезным в духовной практике? Люди очень серьезные, серьезно относятся к профессии, к деятельности, за которую им платят деньги. Очень серьезно к этому относятся. Любой ценой. Потому что это их средство к существованию. Жизнь поддерживает. Это они осознают. Вот это нужно осознать, что без сознания Кришны все бесполезно. Так все становится серьезным. Разочароваться? Да, глубокое разочарование. Придет такое глубокое разочарование, но со временем не сейчас глубокое разочарование. Сейчас, если мы глубоко разочаруемся, мы можем впасть в депрессию. Это нужно делать правильным образом, разочаровываться в материальной жизни. Это вопрос вдохновения. Сейчас уже деньги не так вдохновляют, зарплата не так вдохновляет, положение не так вдохновляет материальное. Нет источника вдохновения. Вдохновляет сознание Кришны, скажем. Мантра вдохновляет, преданное вдохновляет. А без вдохновения мы не знаем, как работать. Но это называется долг, дети. Не вдохновением, а долг. Вдохновение – это Кришна. Мы здесь получаем, исполняйте свой долг. Долг. Научитесь долгу. Вы должны еще лучше исполнять свои материальные обязанности и быстрее. Если вы вдохновлены, имеете вот эту энергию, вы еще лучше это будете делать. И быстрее. Да, да, такой пример.
Время к чему? Куда?
Шарики. Шрила Прабхупада ки джай.
Jai Jai.